Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию послушать новое заявление Сергея Собянина.
Именно на это. Но и алгоритм отмены всех этих мер зависит не от чего-то желания, а от объективной ситуации. Объективной ситуации, которая позволила без риска для жизни людей отменять те или иные ограничения. Слава богу, такие времена наступают, Дмитрий.
Сергей Семенович, слава богу, такие времена действительно наступают. И, как я уже сказал, людям, конечно, хочется, чтобы все поскорее было, ушло в историю, и желательно вчера. И, конечно же, вот любые ограничения, которые остаются, они вызывают тоже определенные вопросы. Самый главный вопрос, в принципе, это вопрос, почему вот эти или другие ограничения остаются. Понятно, что все это исходит из данной конкретной эпидемиологической ситуации. Расскажите, пожалуйста, как та ситуация, которую мы имеем сейчас, соотносится вот с теми мерами, которые вы объявили на период с 1 по 14 июня?
Ну, должен порадовать, что несмотря на то, что мы открыли всю промышленность, стройку, количество людей на улицах увеличилось, МФЦ приступила к работе. Тем не менее, ситуация не ухудшилась благодаря работе медиков, всей медицинской системе, которая противостоит коронавирусу. И самое главное, ответственному поведению москвичей. Потому что мы одновременно с раскрытием целых отраслей ввели меры дополнительные масочного режима на транспорте, там, торговле и так далее. Ужесточили требования к работе предприятий. Все это вместе дало возможность сегодня констатировать, что ситуация, несмотря на это, не ухудшилась, а улучшилась. Причем значительно улучшилась. Вот вспомните, Дмитрий, не так давно обсуждали количество вновь выявленных больных коронавирусом, которые измерялись там 5-6 тысячами. Сегодня речь идет там о 2000-2500. То есть, ситуация так минимум в 2 раза лучше, чем, скажем, было какое-то время назад. И на 40% лучше того, что мы имели до 12 числа, 12 мая, когда приступили к работе практически все крупные предприятия города. Поэтому вот то, что мы на сегодняшний день имеем, тех успехи, которые вместе мы с вами добились, позволяют сделать следующие шаги к открытию новых производств, новых сфер экономики и, самое главное, прогулок населения.
Ну, я как понимаю, все-таки самое главное в данной ситуации, да, понятно, хорошая погода, понятно, что солнце, лето, но все-таки самое главное не допустить, чтобы люди перешли к тому, как они контактировали до этого. Просто насколько угроза еще сохраняется сейчас?
Да, конечно, сохраняется. Сами по себе абсолютные цифры очень высокие. И задача, главная задача, двигаться постепенно, но к улучшению, а не так, что взять что-то, все пораскрыть, безответственно принимать какие-то решения, а потом все это попрет вверх, и потом опять будем все закрывать. Это вот, не хотелось этого допустить. Поэтому одновременно с тем, что мы говорим, что да, мы даем возможность работы сферы торговли в полном объеме, практически без всяких ограничений, ярмарки выходного дня, бытовые услуги, часть бытовых услуг. И что можно гулять там не одновременно всем, но по определенному графику, но все равно можно. Одновременно мы говорим, что даже выходить на улицу лучше в маске. Потому что, когда люди выйдут гулять, никто не гарантирует, что они не сконцентрируются до такой степени, что просто будет вот непосредственный контакт. Люди будут находиться в метре, полуметре друг от друга. И кто гарантирует, что рядом с вами не находится человек, который является носителем коронавируса, даже если он никаких признаков болезни нет. Но тем не менее, это вполне может быть. Я еще раз напомню. Вот скрининговые исследования, которые мы проводим по Москве на сегодняшний день, выявили 14% Это, по сути дела, вот на всю популяцию, на всех москвичей. 14% людей, которые имеют маркеры коронавируса, в основном, которые уже получили антитела. Но это все равно большой процент. Часть из них находится в стадии формирования иммунитета, еще имея маркер LGM. Это говорит о том, что там протекает болезнь. Надо быть крайне осторожным. Поэтому, раскрывая, давая возможности для нормальной жизни, одновременно мы призываем, я призываю москвичей быть крайне осторожным.
Сергей Семенович, мне это как раз очень хорошо понятно, потому что я еще помню курс гражданской обороны, который у нас все-таки был, и в котором говорилось также о защите населения при эпидемической угрозе. И вот там, я помню, один из таких вот постулатов, один из принципов как раз инфекционной безопасности, это вовремя выявить источник, и вот как раз чем меньше вот это время на поиск и выявление и изоляцию этого источника, тем как раз лучше. Вот мы сейчас насколько приблизились вот здесь, если так можно выразиться, как раз к таким эпидемическим нормативам по учебнику прям.
Вы знаете, да нет, Дмитрий, мы кратно превысили его. Вообще по Москве, насколько я помню, норматив, минимальный норматив, установленный Роспотребнадзором, это 7000 тестов. А мы делаем по Москве около 50 тысяч тестов. Мы делаем ПЦР, это не ИФА даже тесты, это ПЦР-тесты. Это один из самых высоких показателей в мире среди всех городов. Ну и сейчас начинают масштабировать всю эту систему ИФА-тестов, которые проводят беспрецедентные скрининговые исследования и, как мы и говорили, начинают прием москвичей в поликлиниках по записи. Запись открыта, насколько я помню, на 2 недели. И большая часть, активность москвичей очень высокая. Запись практически вот вся заполнена. Открываются новые дни для записи, и дальше будем делать. Возможно, что попытаемся дальше наращивать этот объем. Честно говоря, я даже не думал, что это будет настолько популярным и востребованным.
Нет, это как раз можно было предположить. Всем людям хочется узнать, болели ли они коронавирусом вот до этого или нет, потому что это один из самых сейчас популярных разговоров. То, что
нет,
я вот в декабре
нет,
переболел,
нет,
или
не
в январе.
Не совсем. Да. Да, но разговоры-то разговорами, но когда мы 70 тысяч опрашивали, приглашали в поликлиники, явилось там и 70 тысяч, дай бог, там 5-7 тысяч. Поэтому тут из 10 приглашенных приходил только один человек. Поэтому у меня были сомнения, что кому-то захочется вот так вот сейчас приходить, сдавать кровь, идти в поликлинику и так далее. Оказалось, что активность действительно высокая. И я благодарен москвичам, потому что знание лучше, чем незнание. Знание о себе и нам знать, что происходит в городе с точки зрения появления иммунной прослойки, которая определяет вообще течение любой эпидемии. И по ней видно и начало, и пики, и спад, и так далее. Это важная очень информация. Ну и, конечно, понимание для каждого человека, в какой стадии, с точки зрения вот этих маркеров, он находится. Либо у него ничего нет, либо у него маркер, который говорит о том, что у него протекает болезнь, либо он выходит из болезни, либо он уже получил антитела.
Сергей Семенович, говоря вот об ограничениях, здесь можно посмотреть на международный опыт. Многие страны уже сейчас перешли там к четвертой, пятой стадии снятия этих ограничений, когда открываются и рестораны, когда открываются и салоны красоты. При этом там руководители санитарных органов также говорят, что все меры предосторожности, я имею в виду маски, я имею в виду перчатки, я имею в виду вот эту социальную дистанцию, которую нужно держать 1,5-2 метра, это все останется достаточно надолго. И вы вот в вышеуказанном интервью также сказали, что нужно подождать, пока не появится вакцина. Мы прекрасно знаем, что появление вакцины, оно автоматически не означает, что она сразу начинает применяться. Нужно еще определенное время на ее испытания. Но, как сказал Сергей Шойгу накануне, вот тоже в беседе с президентом, вакцина может появиться уже в июле. Но вот меры по ограничению, соответственно, должны будут продолжаться до этого момента. Стоит ли рассчитывать на то, что все-таки у нас периодически будут все-таки вводиться новые послабления? населения, что заработают, например, летние кафе, да, веранды у ресторанов, что заработают, наконец, салоны красоты.
Дмитрий, ну, конечно, мы надеемся, что это тоже придет. И мы не будем дожидаться, пока все население Москвы будет вакцинировано. Конечно, если позволит ситуация, если будет сохраняться динамика снижения заражения населения, то, конечно, будут и следующие шаги, связанные и с фитнес-залами, и салонами красоты, и со всей другой красотой, которая есть в городе.
Со всей другой красотой, да. Сергей Семенович, вот тоже накануне президент дал вам поручение оказать поддержку тем регионам, в которых еще достаточно сложная эпидемиологическая обстановка. Это и Северная Осетия, и Дагестан, и Забайкалье. Вот сегодня как раз в эти регионы была уже направлена группа медиков. Но вот есть несколько даже вопросов, которые как раз у людей возникают по этому поводу. И, в принципе, людей тоже можно понять. Они спрашивают, вот в Москве на самом деле самая тяжелая ситуация, судя по тому, что в Москве больше всего инфицированных, в Москве больше всего как раз госпитализированных, опять же, исходя из количества людей, которые проживают в городе. Не окажемся ли мы, получается, вот спрашивают люди, в той ситуации, когда у нас не будет хватать медиков, не будет хватать лекарств, вот как раз из-за того, что мы сейчас перенаправляем вот эти ресурсы?
Да, ничего подобного. Вот, Дмитрий, смотрите, когда у нас была сложная ситуация, мы привлекали даже не десятки, а сотни медиков из других регионов. К нам приезжали и из Чечни, из Дагестана, и с Владимира, и из Пскова, и из других регионов, в которых мы сейчас помогаем. Нам помогали в огромном количестве. Люди приезжали, нанимались на временную работу. А сегодня 50% коечного фонда, определенного под ковид, свободно. 50% – это огромный объем. И мы сейчас начинаем работу по переводу этого свободного коечного фонда в нормальную плановую работу. Запасы лекарств, средств индивидуальной защиты, ИВЛ и так далее в Москве созданы большие, рассчитанные на чрезвычайно сложную ситуацию, гораздо более жесткую ситуацию, чем мы сегодня. Помимо этого, вот, вы говорили о репортаже, я как раз давал интервью в одном из временных медицинских центров. Это огромные центры медицинские, мощностью 15 тысяч квадратных метров. Это, ну, знаете, вот у нас вся сейчас ковидная группировка 27, но только вот эти, это плюсом 15 тысяч, которые стоят в резерве. В случае осложнения ситуации они будут задействованы. Надеюсь, что это не понадобится. Тем не менее, резервы, которые необходимы для борьбы с ковидом, в Москве созданы мощнейшие. И выделение нескольких бригад и небольшого количества медикаментов, СИЗов и так далее для этих регионов, ну, естественно, никаким образом нарушить безопасность, здоровье в Москве никоим образом не может. Но помочь тем регионам этого будет достаточно. Они же тоже не сложа руки не сидят. У них там тоже развернутый коечный фонд, и врачи, и так далее. Но в чем ценность московских врачей? Они первыми прошли самую огромную нагрузку. Приняли, как говорят сейчас, сам первый удар. Они выработали новейшие методики, испытали их на деле. И их опыт, и знания, конечно, пригодятся в регионах. Это надо делиться. Мы проводили вообще огромное количество онлайн-семинаров, чтобы научить людей работать, помочь им выработать и освоить новые методики. Но одно дело онлайн, другое дело, когда ты рядом в реанимационной палате находишься и рядом с теми врачами подсказывают, какие решения надо принять. Это другая история. И очень важно помочь сегодня тем регионам, которые находятся в тяжелой ситуации.
Сергей Семенович, у нас есть несколько вот вопросов, которые записали мои коллеги и редакторы, и корреспонденты. Давайте сейчас к ним перейдем. И понятно, что в основном сейчас вот людей интересует в том числе и то, что будет вот во время сдачи тестов, да, вернее, по результатам. Вот что спрашивает, например, Сергей Тимошенко. Давайте послушаем.
Здравствуйте, Сергей Семенович. Меня зовут Сергей Тимошенко. Если у человека во время тестирования на антитела обнаружен коронавирус, что дальше делать и какие действия?
Если обнаружен коронавирус, то вам должны позвонить из колл-центра. Соответственно, должен вас посетить врач, выписать больничный лист, обеспечить наблюдение за вами, лечение, если это будет необходимо, взять дополнительно еще ПЦР-тест, который не имеет некую другую технологию, но может дать официальное подтверждение этой болезни. Ну, естественно, что надо будет выполнять предписание врача, это важно. Слава богу, у большинства, кто проходит ИФА диагностику, у них все-таки уже выработаны антитела, то есть они имеют иммунитет к коронавирусу, но часть действительно выявляется тех людей, которые сегодня находятся в стадии болезни. И, конечно, надо соблюдать определенный режим и стараться не выходить из дома при этой ситуации и оградить своих родных и близких, чтобы не заразить их инфекцией. Это очень важно. Надо придерживаться этих правил обязательно.
Да, и тем более, как и вирусологи вот, говорили в эфире нашего канала, что вот, те результаты, которые получаются, они не могут означать определенно, что у вас сейчас нет этого заболевания. Они просто выявляют антитела, да, и потом вот уже, соответственно, в результате другого теста можно выяснить, болеете вы сейчас или нет. Сергей Семенович, есть еще один вопрос от Ирины.
Здравствуйте, Сергей Семенович. Меня зовут Ирина. Я хотела бы узнать, как можно получить результаты тестирования на антитела? Это будут какие-то смски приходить, оповещения, как те, которые мы получаем, когда нас приглашали сдавать тесты? Или все-таки можно создать какой-нибудь на сайте Департамента здравоохранения закрытый раздел? Спасибо большое.
Для этого не нужно создавать никаких специальных разделов закрытых. Вся информация о ИФА-тестах загружается в вашу личную электронную карту, с которой вы можете ознакомиться. Она имеет специальную систему доступа, закрытости и так далее. Она принадлежит вам, и вы на этой карте, на электронной медицинской карте, можете получить всю информацию. Дмитрий, я бы все-таки хотел добавить вот предыдущую вашу реплику, объяснить, дополнить информацию. На самом деле у нас не классические ИФА-тесты, а ИХА. В чем отличие? Если вот простой ИФА-тест определяет только маркер G и говорит, вы переболели или не переболели, у нас другая история. Мы определяем маркер M, который показывает, что у вас болезнь протекает. Более того, мы определяем уровень этих тестов. Это несколько другая, значительно более совершенная система. И она точно определяет, есть ли какой-то уровень заболеваемости у человека в данный момент или нет. Находится в начальной стадии, в средней, конечной стадии. Если взять несколько проб, то можно увидеть динамику, как нарастают антитела.
Да, Сергей Семенович, вы сейчас стали больше разбираться в методиках тестирования, чем некоторые специалисты, которые вот на нашем канале выступали. Вот еще есть один вопрос, тоже достаточно характерный, и тоже по поводу медицинской помощи, задает Лариса.
Сергей Семенович, здравствуйте. Меня зовут Вред Лариса Викторовна. У меня такой вопрос. Когда в институте Склифосовского возобновится плановая госпитализация? Подскажите, пожалуйста. Очень ждем.
Лариса Викторовна, со следующей недели во всех больницах города Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что она не в раз нарастится, будет постепенно наращиваться, но тем не менее Мы уже и с этой недели разрешили клиникам организовывать плановую помощь. Но, скорее всего, вот большинство из них реально уже приступит к приему пациентов в следующей неделе. Для этого необходимо пройти определенные процедуры, сдать тесты. Если выдержать какой-то период времени, так чтобы врачи были с гарантией уверены, что пациент, который приходит к ним, не болеет коронавирусом, так чтобы у нас там не создался очаг заражения, и чтобы мы в целом потом не закрыли это отделение или больницу. Этого допускать не надо, поэтому определенные предосторожности все равно будут.
Вот в связи с этим, Сергей Семенович, такой еще вопрос, настало ли сейчас время, есть ли у нас такая действительно возможность и подсказывает ли ситуация, что пора переходить к этой работе, я имею в виду возвращать некоторые больницы, которые были перепрофилированы под борьбу с коронавирусной угрозой, под свой привычный профиль, я имею в виду возвращаться к своим привычным обязанностям, да, исполнять те плановые операции, ту плановую медицинскую помощь, в которой тоже нуждаются люди сейчас.
Да, я направил письмо, мне где-то неделю там назад мы отказались от 3 клиник федеральных, которые планировалось переводить коронавирус. Сейчас я подготовил очередной блок клиник, который мы предлагаем Министерству здравоохранения вернуть нормальную жизнь, плановую помощь. Часть наших клиник будет переходить. Вот в общей сложности где-то на 5000 коечного фонда. 5000 много или это мало, но я не знаю, с чем сравнить. Например, коммунарка это 600, а некоторые большие клиники, громадные, около 2000. Ну, это большой объем. Ну и постепенно будем другую часть переводить, то какую-то часть все равно будет оставаться, потому что нам важно держать ситуацию, гарантировать москвичам помощь в случае заражения коронавирусом.
Вот, Сергей Семенович, вот сейчас мы тоже, новость у нас проходила несколько минут назад по поводу российской премьер-лиги, которая договорилась с Роспотребнадзором и изыскали такую-то возможность, по-моему, с 21 июня начать матчи футбольные в присутствии как раз болельщиков. Там, правда, 10% должна быть наполняемость стадионов из-за противоэпидемических нормативов, которые вот они разработали. Да? Вот мы знаем, что до этого, например, Бундеслига в Германии играла вообще без зрителей. Но я не об этом хотел спросить. Я хотел спросить про военные парад, который состоится в Москве 24 июня. К этому времени будет уже возможность как раз людям посмотреть не только по телевизионной трансляции то, что будет происходить?
Ну, вы знаете, Красная площадь, она имеет свои ограничения, и всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, вот свободного доступа там не будет. Но, тем не менее, я думаю, что к 24 июня ситуация будет лучше. По крайней мере, я очень надеюсь на это.
Да, мы все на это надеемся.
С Министерством обороны мы сейчас готовим, да.
Ну, да, естественно, с Министерством обороны нужно плотная работа у вас сейчас будет по организации действительно этого очень важного события, не только для москвичей, но и для жителей всей нашей страны и даже за рубежом. Все ждут, действительно, это очень символично. 24 июня, как и в 1945 году, 75 лет назад. Сергей Семенович, не будем вас больше задерживать. Разрешите вам также здоровья пожелать. Это действительно сейчас очень важно. Сергей Семенович, спасибо вам за этот разговор.